Москва.
Любопытная тема, кстати, с нефтью. Пишет английское агентство, американское агентство Bloomberg, пишет, что Китай, и здесь внимание к формулировке, увеличивает зависимость от российских энергоресурсов. После начала военной операции на Украине Китай увеличил поставки нефти и нефтепродуктов и угля из России приблизительно на 75%, пишет Bloomberg. С февраля экспортный объем российских энергоресурсов в КНР составил 35 миллиардов долларов, а в 2021 году было 20 миллиардов. Уточняется, что часть энергоносителей КНР закупают по заниженным ценам, это тоже ни для кого не секрет. А теперь Россия главный поставщик топлива в Китае, вытеснив Индонезию с первой позиции из-за невозможности для азиатской страны конкурировать с российской ценовой политикой. Андрей Коноплянник с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, если это вы.
Да, это я, так точно. Скажите, пожалуйста, почему все чаще речь идет о формулировке именно зависимость от страны-производителя ресурсов? То есть от Соединенных Штатов и их СПГ не зависит Европа, а от российских, от поставок исключительно слово «зависимость».
Рассказываю, да? Да. Ну, во-первых, всегда приятно слышать ваш обволакивающий бархатный голос, знаете, как вот, да.
Спасибо.
На самом деле, если говорить про Блумберга и же с ними, то есть такая известная расхожая фраза, не хай привещен, да?
Так.
Обычно бывает так, либо не понимают, либо специально нагнетают. То, что не понимают, не согласен, значит, специально нагнетают. Попробую объяснить, почему. У нас 5 минут, насколько я понимаю, да? Вот попробую за это время объяснить, да? Во-первых, я понимаю, что рынок нефти мировой – это открытый рынок, да? Это типа бассейна, да? А трубы, по которым вливаются, трубы, по которым выливаются, да? И на этом рынке, по мере эволюции рынков, да, растет рост числа посредников. Потому что закупки все в большей степени делаются в портфель. Это тренд на рынках любых энергоресурсов, да? Но по мере роста спотовых разовых операций, да, вот увеличивается количество такого рода посредников, которые работают в поисках арбитражных сделок, то есть, ну, продаж на ценовую разницу. Это означает, что первый покупатель далеко не всегда является реальным конечным потребителем.
Так.
И на рынке физических поставок это означает, что первый покупатель долгосрочный, да, он чаще всего может покупать и делать в портфель, да, а вторая и последующая купля-продажа уже из этого портфеля, да, это идет система краткосрочных перепродаж, вот тех самых адвертажных сделок, да, когда перепродажи идут в поиске более высокой цены на том или другом рынке. И тогда танкер может выйти, так сказать, из порта отгрузки, да, и двигаться по направлению к рынку до какой-то критической точки, да, так. Не зная, куда он в итоге будет направлен. Примеров такого рода я знаю очень много. Ну, я все время занимался нефтью Северного моря, да, и знаю, что эта практика еще с 70-х годов пошла. И на этом многие поднялись, так сказать, состояния, были сделаны, типа там, ну, многие трейдеры, там, самый известный, там, это Марк Рич, который ныне Витул, да, вот. Как они делали свои состояния, да? Североморская нефть, например, да, которая продавалась в Штаты, да? Потому что очень много американских компаний ее там добывали. Вот я знаю статистику, значит, что танкер один, да, например, перепродавался на пути из Северного моря в Штаты 47 раз. Эта цепочка перепродаж имеет даже специальное в нефтевой практике название «маргариточная гирлянда» или «Daisy Chain». Да? То есть этот танкер может менять собственника, и иногда этот собственник может быть повторным, да? Поэтому, например, наша нефть, выходя, скажем, из Новороссийска, проходя через Гибралтар, да, имеет, значит, несколько возможных направлений для дальнейшего движения. Либо на север, на Европу, либо вперед на запад, на Штаты, да, либо на юго-запад, да, это, ну, Латинскую Америку, либо на юг, соответственно, например, в Азию, да. То же самое со средней, скажем, нефтью Ближнего и Среднего Востока, да, которая шла иногда в западном направлении, не зная, где она становится. То есть до островов Зеленого мыса там дошел, да, а потом там уже у него начиналось раздвоение. Либо идти на север, на Европу, либо на запад, соответственно, идти ему, соответственно, в Америку.
Ну, казалось бы, сейчас эти...
В Америку.
Да, ну, казалось бы, сейчас...
То же самое происходит...
С Китаем.
Сейчас то же самое может проходить на Востоке, да, именно с Китаем, именно с Индией, когда мы видим о том, что мы говорим о многих первых покупателях, да, а вот что происходит дальше, я не знаю. Вот по тем цифрам, которые у нас здесь начинают обычно бегать, люди там вот цифры говорят, насколько там у нас увеличились продажи туда, обратно, да, в Китае, например, да, я не знаю, это первичные покупки, да, или это уже покупки конечные. Ну, я скажу, просто этого не знаю. Но по логике, значит, работы рынка я могу предположить, что там должна быть очень большая доля посредников. Почему? Потому что у нас произошел резкое увеличение цен на нефть, да, при этом мы свою нефть продаем, да, в силу определенных ограничений, да, с большим дисконтом. Но при этом мы получаем все равно ту выручку, те налоговые поступления, которые получали до роста цен на нефть. Поэтому мы, де-факто, являемся бенефициаром. Но следующий крупнейший бенефициар – это тот, кто покупает нашу нефть со скидкой, А потом вот эту вот маржу, да, реализуют между средними рыночными ценами и ценой покупки российской нефти.
Конечно.
Да? И вот эта маржа, которую я могу назвать, условно говоря, маржой за лояльность, да, там рента перекупщика или маржа перекупщика, называйте, как вы хотите. То есть это те компании, которые не вошли в категорию недружественных стран, да, которые не боятся брать на себя риски вторичных возможных санкций или чего-то еще, они получают, соответственно, эту, значит, свою маржу, да. И третье, соответственно, если это бенефициары, это нефтяные спекулянты, то есть те, которые не работают физической нефтью, но которые работают на рынке, значит, биржевых товаров, да, биржевых бумажных сделок, да, там фьючерсные, там и одних производные и так далее. Вот три группы бенефициаров, да. И тогда, когда я говорю, специально нагнетаю, это тезис об увеличении зависимости Востока от Российской Федерации может преследовать цель подготовить Запад, то есть те страны, которые как бы недружественные, к более высоким ценам на нефть в более долгосрочной перспективе, ибо нефть России идет на восток, для Запада ее не хватит, якобы, да? ОПЕК плюс посылает чертям собачьим, так сказать, и американцев, и европейцев, не увеличивает добычу настолько, насколько бы они хотели. Вспомним, чем закончился визит сонного дедушки Джо, да, туда, и послали, не буду говорить куда, да? Поэтому увеличение нефти ОПЕК плюс недостаточно для того, чтобы компенсировать объемы добычи, которые от Запада уходят на восток. Капиталовложения в нефтедобычу там под эгидой климатической повестки и каких-то других там глупостей, да, они не растут, а то и снижаются. Это значит ожидать, что органического роста добычи не будет. Отсюда опасения долгого дефицита нефти на Западе, несмотря на там призывы, программы ухода от нефти и так далее и тому подобное. А что означают вот эти более высокие цены? Смотри только то, что мы сейчас с вами рассказали. Это означает, что мы продаем перекупщикам, да, вряд ли конечным покупателям на Востоке, да?
Так.
Потому что конечные покупатели не могут так быстро нарастить конечное потребление. И тогда вот эти три бенефициара, мы получаем, соответственно, свою цену даже со скидкой, да? Потому что мы, так сказать, получаем те доходы, которые получали раньше, до роста, я считаю, напряженности и там специальной военной операции, да? Перекупщики выигрывают, да, вот эти портфельные, которые работают на арбитражных сделках, и нефтяные спекулянты. Доклад закончил.
Андрей Александрович, у нас еще 3 минуты есть, возникает еще один вопрос.
Легко.
Как все-таки вот это вот использование формулировок и попытки Запада каким-то образом ограничить возможности присутствия российского сырья на рынке на цене и на перспективах контрактов? Могут ли китайцы затребовать или индийцы затребовать еще больше дисконт?
Могут, да, потому что, понимаете, ничего личного, только бизнес, да? Вот Штаты, ну, мы, по-моему, с вами, когда вот вы меня пригласили на Унфордей,
да,
долго мы с вами разговаривали на примере рынка газа. Я пытался там, значит, поскольку за 3 минуты я позволю себе, да, такую реминесценцию, да, я постарался вам объяснить, что, несмотря на военно-политическое партнерство, да, и дружбу практически в засос, да, между Европой и Штатами, да, там по линии НАТО, там того другого первого десятка, Штаты аккуратно, соответственно, выкачивают из Европы, да, путем там более высоких цен на энергоресурсы, да, ну, с этим создания там проблем для этой самой Европы, да, дополнительные выгоды для себя, продавая туда свой более дорогой СПГ, и удаляя Европу, соответственно, как глобального конкурента с мировых рынков уже за пределами энергетики, то есть ничего личного, только бизнес, да, то есть это национальные прагматические интересы данной конкретной страны. У Индии и у Китая при всех, так сказать, наших разговорах, так сказать, крепнущем нашем сотрудничестве, есть национальные, экономические и прагматические интересы, которые всегда будут на первом месте. Я, извините, никогда, так сказать, при всем нашем хорошем взаимоотношении с Китаем, никогда не забуду ни Даманского, ни культурной революции со всем, что там было, и так далее. И я понимаю, что дружить всегда нужно в данном случае с оглядкой, да?
Понятно.
Поэтому я понимаю, что когда у страны будут прагматические интересы, и у них будет возможность отжать у нас дополнительную, соответственно, скидку, они это сделают. И в данной ситуации нужно смотреть на баланс интересов. До тех пор, пока нам это выгодно, то есть мы минимизируем для себя ущербы, не максимизируем выгоду, а минимизируем ущербы. И пока, соответственно, это выгодно одним и выгодно другим для того, чтобы противодействовать санкциям, которые против нас, соответственно, вводят, да, мы можем идти по этому пути. Но то, что за наш счет постараются наши новые друзья на Востоке получить для себя дополнительную выгоду, дополнительную маржу, дополнительную ренту перекупщика, да, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Они очень тяжелые переговорщики. Вспомним все эти истории с контрактами, что нефтяными, что газовыми, с Китаем, да?
Да.
У нас ведь очень немного вышло публичное пространство, но даже потому, что вышло немного, видно, что это совершенно абсолютно другая переговорная культура. Мы во многом к ней пока еще не привыкли, мы только учимся. Запад и Восток – это, соответственно, 2 большие разницы, 4 маленькие, да?
Понятно.
Поэтому мы привыкли работать на Запад. Это одна культура, здесь совершенно другая. И нас здесь будут пытаться, где можно, объегорить. Вспомните любой азиатский рынок. насколько я понимаю, да? Там считают, это не западло назвать цену в 10 раз больше, да?
Конечно.
А потом с легкостью продать вам за 10% от этой цены. Я считаю, это нормально.
Понятно.
А курить дело лицевое, так сказать, ну и так далее.
Спасибо большое, Андрей Александрович. Принято. Благодарю вас. Андрей Коноплянник был с нами. Спасибо. Доктор экономических наук, профессор, член научного совета Российской академии наук по системным исследованиям в энергетике. Давайте новости.